Вы смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. 14 ноября отмечалась память святых бессребреников Космы и Дамиана. В селе Летово Рыбновского района стоит храм, освященный в честь святых братьев. В праздничный день торжественное богослужение там возглавил глава Рязанской митрополии, митрополит Рязанский Михайловский Вениамин. Да, несуществующий в этом селе каменный храм был построен в 1902 году ярославским мещанином Игнатием Веревкиным, выделившим на строительство церкви собственные средства. В сентябре 1937-го храм был закрыт и разорен, но уже после Великой Отечественной войны богослужения здесь возобновились. Служили в этом храме такие известные священнослужители, как старец Иоанн Крестьянкин, архиепископ Орловский и Брянский Глеб, с которым хорошо был знаком нынешний рязанский владыка митрополит Вениамин. После литургии был совершен крестный ход с иконой покровителей Летовской церкви, святых Космы и Дамиана, но в память об архиепископе Глебе на месте его упокоения за алтарем храма владыка Вениамин отслужил за упокойную литию. Сейчас смотрите нашу постоянную рубрику «Мир и клир», уступая место в эфире Дарье Трофимовой и протоиерею Георгию Чернышову.
Здравствуйте, отец Георгий. Отец Георгий, ну так получается, что последние несколько передач мы говорим о кресте, о несении креста, о том, как правильно нести крест. Но вот, наверное, каждый из нас себе задает вопрос, как вообще встать на путь несения креста, как вырваться, скажем так, из какой-то своей прошлой жизни и как встать вот на этот путь. Есть на этот вопрос вообще ответ?
Знаете, о чем можно подумать? Ну, это очень хороший вопрос. Почему? Потому что вот большинство людей, с кем приходится общаться, особенно с людьми достаточно молодыми, говорят следующий момент. Батюшка говорит, хорошо, все понятно. Говорит, вот, ну, так или иначе, ну, жизнь сама заставляет задуматься об этой жизни. И вот мы подходим к этому моменту, что да, нужно исправляться. Да, нужно как-то вырваться. Да, нужно встать на этот крест. Даже там жена это или мужчина, или просто это вот, ну, просто христианин, который, да, вот должен все-таки стать христианином. А не можем, не получается. То есть вот уже как бы мозг уже говорит, да, все так жить нельзя. А никак не можем вырваться вот из этой суеты. Хороший вопрос, и вот как на него ответить? Ну, во-первых, почему люди очень часто не видят то, что вообще даже нужно встать на крест, да? Мы уже об этом говорили, я повторюсь. Сейчас человечество, оно очень сильно оглушенное суетой. Вот человек оглушенный, он ведь не видит практически ничего вот по сторонам. Или он видит, он не понимает, что происходит. Вот очень часто это мы не можем встать на крест из-за того, что мы не понимаем, зачем на него вставать. А если уж даже мы поняли, что нужно встать, мы не можем вырваться из того, как говорят, круговорота жизненного, который есть, да, вот из этой вот суеты. Знаете, как вот, ну, допустим, я для себя как понимаю это и как себе, по крайней мере, пытаюсь все это объяснить. Вот я бы провел, может быть, такую параллель. Знаете, как мне кажется, вот я бы сравнил жизнь человечества вообще с течением двух рек. Вот одна река, в моем понимании, она такая, знаете, очень яркая, бурная река, как горная речка. Она, в ней очень много поворотов, в ней очень какие-то, вот, знаете, водопады. Она очень привлекает к себе, она шумная, она, еще раз говорю, она очень интересная, она активная, эта река. И она к себе привлекает. И вот по молодости мы же не знаем, какие опасности может нести эта река. Да, мы не видим подводных камней, которые скрыты под водой текущие. Да, мы не знаем, что впереди там. Самое главное, мы не знаем, куда впадает эта река. Может быть, она впадает в море, может быть, она впадает в пропасть, в ущелье, которое, ну, неминуче путешественник по этой реке приведет к страшной гибели. Вот в молодости очень часто вот такие реки становятся для всех, для нас привлекательными. И мы стремглав бросаемся в эту воду и несемся по этой горной реке. И когда начинаем уже биться от подводной камни, горная река, она очень быстро разбивает тело человеческое.
Ну да, сил не хватит.
Сил не хватит самим вырваться оттуда. И когда уже мы понимаем, что нужно спасаться, что нужно как-то вырваться из этой реки, мы видим, что у нас сил не хватает. То есть она нас увлекла очень сильно.
Ну вот, батюшка, кстати говоря, наверное, без посторонней помощи ты не сможешь.
Да.
То есть, в принципе, из нее есть возможность выбраться,
только
есть тебе
поможет.
Я к этому
и клоню, да, что человек вот уже понял, вот когда вот задают вопросы, почему мы понимаем все, но никак не можем вырваться из этого круговорота. Вот я и сравниваю с такой вот с бурной рекой. Все, понял, человек несет его. Ему страшно, он уже на помощь зовет. И слава Богу, если кто-то подаст руку помощи. Сеть там раскинуть, как хотите. Там сучок какой-то склонят для человека, чтобы он мог зацепиться. И в любом случае, даже если сеть раскинуть и сучок подать человеку или палку какую-то, да, человек все-таки должен схватиться, он должен захотеть схватиться. Если человек не хочет хвататься, вы ему тоже не поможете. Он и сеть оплывет, если ему нужно будет. Так вот, когда человек летит по этой реке, да, спускается вот куда-то в пропасть, он начинает звать на помощь, как правило. И вот если он зовет на помощь, ему приходят на помощь, ему пытаются помочь. Кто-то вперед там оббегает, да, и протягивая руку человеку, человек берется за эту руку помощи, и его вытаскивают с этой реки. Другая же река, она спокойная, она более ровная, она может быть не очень привлекательной даже, эта река. Течение ее не бурное совсем, оно тихое, спокойное, ровное. Вот эта река, она течет в Царство Божие, то есть она вниз, поэтому она такая быстрая, а другая в подъем. Поэтому, может быть, такая она и медленная. И кому-то кажется скучной. Но вот посмотрите, вот я сравниваю людей, вот мне как кажется, каждый человек – это ручеек. Вот каждый человек – это ручеек. Вот если мы посмотрим весной, как ручейки впадают в реки, да, ведь каждая маленькая струйка, она откуда-то приходит. И вот соединяются все более такие большие-большие ручейки. Потом, в конце концов, этот вот ручей большой из многих-многих ручейков впадает в какую-то реку. Допустим, у меня такое ощущение, вот как бы храмы, которые стоят на земле, это тоже такие вот ручейки, которые впадают в большую реку, вот в эту, которая идет в Царство Божие. А каждый человек, приходящий к храму, это маленький ручеек, который пробивает себе дорогу. Ну, так вот, когда человек попадает в бурную реку, ему трудно выйти, и он сам не может выйти. Поэтому, конечно же, нужна помощь. А вот помощь откуда приходит? Опять же, если человек зовет на помощь, то есть что значит звать на помощь? Это человек начинает искать выхода из этой жизненной ситуации. Это Священное Писание прежде всего. Это то, что дал Господь. Вот я не знаю, это, наверное, самый тяжелый такой, ну, якорь назвать может быть неправильно, но самая такая лучшая палочка-выручалочка. Вот если взяться за Евангелие, его никогда из рук не отпускать, уж точно в эту реку опять не упадешь. Во-первых, это родственники, которые протягивают руку помощи. Но я хотел бы здесь сказать, что вот нужно понимать, что рука помощи, она протягивается, скорее всего,
только тому, кто ее просит.
Почему? Потому что я бываю часто свидетелем того, как начинают спасать православные люди, спасать своих родственников. Они делают только хуже. То есть они вызывают у человека негативную реакцию чаще всего.
Ну, то есть вот если этот человек плывет вот по этой горной речке, и не зовет тебя на помощь. Потому что вот есть, например, там есть алкоголики, есть люди, которые играют в азартные игры. Они не умирают за этим карточным столом, и никого там они на помощь не зовут. Им, может быть, конечно, и плохо в какой-то степени, там тоска их снедает. Но тем не менее, они не пытаются оттуда выбраться и не зовут на помощь. Вот как бы в этот момент родственникам, людям, которые хотят помочь, что делать? Просто вот сидеть
нужно,
и ждать?
Нужно идти вдоль реки и ждать того момента, когда он позовет на помощь.
Если значит, не позовет?
Ну, если не позовет, попытаться все-таки бросить сеть. Может быть, он зацепится за эту сетку и хоть раз еще подумает. Знаете, я, наверное, не открою никакого такого большого секрета. Не очень много людей в человечестве вообще, вот стремглав, идут в преисподнюю, вот добровольно. Очень часто бывает то, что люди просто, как бы, знаете, вот такой какой-то пиар-шаг, что ли, не знаю, вот просто за гордыни своей, за тщеславие своего как-то пытаются показать, что им не страшно, что вот их несет, их это увлекает. То же самое, знаете, когда курильщик говорит, что он не признает, что он не может уже бросить курить, он просто говорит, мне нравится курить. Да какой тебе нравится курить? Ты кашляешь постоянно, у тебя неприятные ощущения постоянно там везде, и ты чувствуешь, что ты потихонечку становишься больным, и тебе нравится быть больным, но я в это как-то не очень верю. Как правило, человек не выходит из реки, из бурной, которая его разбивает, он это чувствует, потому что не знает конечной цели пребывания этой реки, то есть куда она впадает. Из-за неверия. То есть вот когда мы говорим о греховности человека, почему люди идут, плывут по этой реке? Потому что они говорят, что мы не верим в Бога, а значит не верим в ад. То есть как бы не пугают. Но они, опять же, еще раз говорю, они не знают, куда эта река впадает. То же самое можно, конечно же, сказать, возразить могут и православным христианам. А вы откуда знаете, что ваша река впадает именно в Царство Божие? Опять же, здесь свидетельство Священное Писание, которое нам четко открывает. Господь говорит, что есть место, где будет плач и скрежет зубом. То есть, как бы две эти речки, они определены. Вот конец, начало этой реки спокойной в этом месте, есть Альфа и Омега. Есть начало и конец, Господь говорит. И Господь говорит, куда она течет. Царство Божие, где обители суть много. и та река, о которой мы говорим, бурная, с которой мы не можем сами выйти. Я просто хотел бы, чтобы вот те люди, которые задают вопрос, почему мы не можем выйти, они понимали, что да, из этой реки уже тоже, ну, тяжело из этой жизни выйти, вот из такой суетной, которая нас уже приучила кого-то обманывать, у кого-то даже кого-то воровать. Многие приходят на исповедь и говорят: батюшка, ну я хотел бы, вот, может быть, не обманывать, но знаете, какая у меня профессия? То есть моя профессия мне не позволяет говорить правду, и у меня вот такая вот как бы вот, ну, ложь происходит. А кто-то говорит: а я вот не могу, допустим, там, вот кого-то, может быть, обсчитываю где-то. Если не обсчитаю, там, как вот одна женщина каялась и говорит: я никогда не спасусь. Я говорю: а почему ты никогда не спасешься? Она говорит: а я работаю продавцом. У нас есть такое естественное усыхание. Колбаса там или усохла где-то, и чтобы вот за это не переплачивать или еще, я не знаю всех этих хитростей гастрономических, вот, но нам приходится как-то там воровать. Смени профессию, если эта профессия тебе не дает там, или еще там что-то сделать. Ой, батюшка, что-то это надо, что-то менять. Опять же, течение, да, из которого нужно выйти. Но нужно понимать, вот если мы течем по реке, плывем по реке, мы должны понимать, куда она впадает. Хорошо, если там это синее море, океан, спокойный, добрый, а если это преисподняя?
Батюшка, ну вот получается, что вот вы говорите, да, действительно сложно из этой бурной реки выйти, но тут одно дело протянуть руку, но ведь в этой бурной реке как бы лукавый, он же, наверное, еще и удерживает.
Удерживает. Здесь еще вот, Дарья, знаете, тоже опять же нужно
понимать. То есть мало своего, мне кажется, мало какого-то даже своего вот такого рвения, вот, например, курильщику. Даже если он хочет бросить, ну, я не знаю, я, наверное, знаю единицу людей, которые вот там решили для себя и бросили.
Я знаю очень много людей, которые решили и бросили.
Может быть, я просто знаю мало людей, которые
курили. Они призвали на помощь Господа. Они просто начали молиться. И вот Господь, Он же человеку всегда помогает. Но Господь, когда увидел, что человек возненавидел этот грех, он уже все, он говорит: Господи, я уже хочу, но я не могу. Господь сам сказал в Евангелии: человек, ничего же без меня творить не можешь. Вот как Господь увидел действительно правду в речах человека, в его молитве, он, конечно, сразу помогает ему бросить курить. То же самое, если проводить параллель с рекой. Вы сказали: батюшка, а некоторые ведь ручейки там не дотекают, да, или кто-то по этой реке несется, и ему руку помощи протягиваешь, он бьет по руке. Да, некоторые туда в ущелье упадут, это совершенно точно. То есть это как бы понятно. Почему? Потому что, ну, некоторым нравится так жить. И они делают свой выбор. Они говорят: ну да, может быть, мы и не правы, но мне нравится так жить, и я пойду туда, я буду так идти. И там бесполезно уже, есть точка невозврата. Как бы страшно это, об этом не было говорить, но на самом деле, если в Священном Писании об этом сказано, значит, наверное, так оно и есть.
Батюшка, ну вот вопрос у меня такой в голове родился. Ну вот вы говорите о том, что люди, которые плывут по этой бурной реке, не всегда знают, что их там ждет. А почему, может быть, вот так не заложено в человеке, что вот ему было бы открыто сразу, что либо он попадает туда, либо он попадает туда?
Тогда будет нечестно. Почему? Богу насилие не нужно. Потому что если, понимаете, ну вот один мужчина сказал: ну что, Господу, трудно кулак с ним показать. Показал бы кулак, сказал: имейте в виду, вот он, я есть. И если кто меня это там не понял, то, что я в Евангелии написал, ну все, всем вам как бы гиена огненная. Вот мы об этом тоже как-то, я уж помню, говорили, был такой момент. Вот мы хотим, чтобы нас, наши дети, любили. Как? Вот какая, чтобы любовь была? Бескорыстно. Вот если я говорю: вот ты делай так, правильно, иначе я тебя накажу, там, допустим, да? Но вот ребенок, он, ну как вот объяснить вот здесь вот? Родителям нужна свободная любовь ребенка. То есть бескорыстная любовь, да? Супругу нужно, чтобы жена его любила.
Но они любят, несмотря на то, что,
да,
ты его наказываешь.
Супругу нужно, чтобы жена его любила не потому, что он там может как-то на нее повлиять, там, да, грозно, а потому что вот за его поступки, за его дела, там, да, просто любить. Конечно же, Господь мог бы всех нас напугать, но была бы это любовь. Это не было бы любовью, это было бы
с перепугу. Нет, но чтобы люди знали, что как бы вот без Бога все это плохо заканчивается для человека.
Даш, но ведь человечество не один год живет уже на Земле. Вот в чем проблема-то. Если бы человечество первый год жило бы на Земле и не было у человечества опыта жизни на Земле, тогда бы, да, это было бы все покрыто тайной. Но человечество, слава Богу, живет уже давно на Земле. И есть опыт жизни на Земле. И ведь можно открыть не только Священное Писание, можно и классиков почитать, можно вообще просто посмотреть на жизнь соседей. И она очень много открывает вообще, в хорошем смысле этого слова. Ведь смерть грешника люта, это же правда.
Батюшка, ну вот получается все-таки, что все равно никаких научных знаний, никаких таких вот прям открытий о том, что вот мы попадем туда-то и туда-то, у нас нет. То есть, в принципе, вот наше спасение, во-первых, это в наших руках, и все это делается по вере.
Согласен.
То есть вера – это вот все, что как бы в основном
есть,
у нас…
Есть феномен души человека. Каждому человеку в любом случае в течение его жизни открыто. Каждый человек все-таки все равно чувствует. И вот это вот чувство, вот это, как хотите назовите, интуиция, она же все равно нам подсказывает, да, что все-таки или правильный у нас путь, или неправильный путь. Тоска такая у нас. У каждого человека есть тоска по Царству Божьему. И каждый человек все-таки, он все равно злой он или добрый, он все равно стремится туда. Знаете, я бывал очень часто в тюрьмах и разговаривал с многими людьми, которые, вот, ну, казалось бы, отпетые там совсем мошенники, да. Вот я разговаривал с одним человеком, и он просто посмотрел в его глаза, глаза-то добрые. Я говорю, я, честно сказать, я не понимаю, как ты это совершил, ведь ты добрый человек, я это вижу. И знаете, он прослезился, он говорит, батюшка, да, я добрый человек, я сам не понимаю, как я это совершил, а самое главное, я не понимаю, зачем я это сделал. Хотя я всегда знал, что я делаю неправильно. То есть все равно у нас это открыто. А что касается научного доказательства, знаете, что такое наука вообще, об этом можно поговорить более подробно в следующей передаче. Есть наука жизни. Вот жизнь – это самая лучшая, наверное, наука, которая нам показывает опыт жизни человека, мы уже об этом сказали. Можно посмотреть, как человек с чего начал, чем закончил. Это очень просто. Кто знает хоть немножечко историю человеческую, да, ну, посмотрите на добрых гениев и на злых гениев. Мы видели, как начинал Ульянов Ленин, да, и знаем прекрасно, чем он закончил. Я таких примеров могу привести сотни тысяч, таких примеров. То есть много очень. Мы видели, как начинали, допустим, ну, я не знаю, как начинал Ломоносов, как он закончил эту жизнь, да, и кто такой Ломоносов, кто такой Ленин, скажем там, да. То есть примеров очень много в жизни.
Человек должен смотреть. Но все-таки вот последний вопрос. Если ты понял, в какой ты реке находишься, если ты находишься в этой бурной реке, тебе что делать?
Зови на помощь. Если ты понял, что ты находишься в этой бурной реке, и она тебя настолько увлекла, настолько затянула, что сам выбраться не можешь, ты просто признай, что ты сам выбраться не можешь, и позови на помощь. Приди в любой храм, зайди и скажи, батюшка, я грешник великий, вот теку по реке, которая меня в преисподнюю несет, вот зову на помощь.
То есть здесь именно действительно самому себе признаться в том, что
спасение утопающих, прежде всего, дело рук самих утопающих. Я так бы сказал, никого не хочу обидеть. Если мы поняли, что все плохо, надо просто найти в себе смелости, прийти туда, куда нужно. Прийти и сказать, да, я сам не могу, я все понимаю, но сам не могу. И, может быть, действительно, вы встретите такого человека, который поможет вам, даст ответ на многие ваши вопросы и поможет вам вот просто сделать первый шаг навстречу Господу. То есть попасть уже в совсем другую реку, спокойную, тихую, знаете, увлекающую тоже реку, увлекающую знаниями, мудростью, тихостью и миром. Самое главное, наверное.
Ну что ж, Тес Георгий, спасибо большое. Дай Бог нам всем оказаться в этой спокойной и красивой, я думаю, реке и всем попасть в ее окончание, в Царство Небесное. Спасибо большое. Еще раз до свидания.
До свидания.
В следующем сюжете речь пойдет о селе Сушки Спасского района, которое когда-то было центром Рязанского княжества. Известно, что именно в окрестностях этого села Евпатий Коловрат совершил свой подвиг. Жил и молился когда-то в этих местах известный старец Никон Сушкинский, основатель Никоновского женского монастыря. И наверняка не случайно то, что стоящий в Сушках храм Воскресения Славущего один из немногих остался действующим в советское время, сохранив и свое убранство, и ту особенную атмосферу, присущую древним намоленным местам.
Храм Воскресения Славущего в селе Сушки имеет многовековую историю. Стоит отметить, что, видимо, по провидению Божьему церковь избежала трагической участи, постигшей большинство православных храмов нашей страны в годы советского лихолетия. Церковь не рушили, не грабили, а лишь закрывали на сравнительно недолгий срок с 1941 по 1947 годы. В храме сохранились практически все убранство, старинные иконы, иконостас. Видимо, поэтому, переступая порог этого святого места, погружаешься в атмосферу безмятежности и покоя, присущую старым намоленным местам. Храм стоит в живописном месте на берегу реки Кирицы. Название это связывает с монголо-татарским периодом, когда полноводная тогда река помогала удерживать рубежи от нашествия кочевников. Отсюда и название – от мордовского Кирцима, это значит удерживать. В этих местах и располагается село Сушки, первое упоминание о котором относится к 1568 году. В 80-х годах 17-го столетия здесь при содействии митрополита Рязанского и Муромского был построен храм.
Это уже третье здание храма. Первые две были деревянные церкви. И вначале это считалось как летняя дача рязанских архиереев. Здесь были постройки, и здание храма было для отправления молитв, когда приезжал сюда архиерей. В 17 веке, когда в соседнем селе Засечье сгорела церковь, Сушкинский храм стал приходским храмом.
В этом храме в начале 19 века и появился Никон Андреевич Щербаков, будущий старец Никон Сушкинский. Известно, что до того, как обратиться к Богу, Никон вел далеко не праведный образ жизни. Но со временем, осознав всю безнравственность своего существования, решил полностью измениться. Покинув родное село, он отправился странствовать по святым местам. Вернувшись через некоторое время, стал жить при храме в деревянной келье. А когда она сгорела, то на берегу реки, недалеко от церкви, вырыл себе пещеру, где и провел многие годы в посте и молитве. Под одеждой он носил тяжелые железные вереги, в которые сам себя облег для смирения плоти. Умер старец Никон 28 декабря 1844 года, прожив 80 лет. Он был погребен недалеко от своей кельи.
Он известен фактами исцеления, помощи по его молитвам. Господь посылал очень много раз исцеление. Вот даже современные были случаи исцеления, что вот люди помогал бросать такие, от таких вредных привычек избавлялись, как курение. Помогал бросать курить. Помогал в различных заболеваниях. Вот несколько жителей нашего села тоже вот постоянно регулярно ходили к нему на могилку, молились, просили о его помощи. Он посылал вот исцеление, помогал им в болезнях.
Сейчас на месте кельи старца Никона ведутся восстановительные работы. Небольшая кирпичная кладка от кельи и фундамент часовни, которую построили после ее смерти, расчищены от многометрового слоя песка и мусора. Прихожане сами проделывают эту тяжелую и кропотливую работу, расчищая храм вручную, боясь повредить остатки старинной постройки. Планируется по окончании работы возвести здесь новую часовню. Также настоятелям храма собираются материалы к прославлению старца Никона в лике святых. Старец положил основание Никоновскому женскому монастырю. В 1858 году, после смерти старца, по благословению святителя Гавриила Городкова, была открыта Сушкинская Никоновская община. На территории было воздвигнуто три храма и многочисленные хозяйственные постройки. Еще об одном удивительном человеке, связанном с этими местами, хотелось бы рассказать. Одной из насельниц обители была инокиня Варвара Конкина, в 2006 году причисленная к лику святых. Варвара Ивановна стала послушницей в 19 лет и не покидала монастырь до самого его закрытия в 1923 году. После того, как обитель пришлось покинуть, она переехала в Московскую область, где и была арестована. Расстреляли матушку Варвару через год 21 февраля 1938 года. Похоронили ее в безымянной общей могиле. Сушкинский монастырь почти полностью был разрушен, уничтожены все храмы, а в сохранившихся строениях сейчас расположена летняя дача Рязанского дома малютки. Храм же Воскресения Славы живет и действует. Недавно была издана брошюра, рассказывающая об истории самой церкви, обители и людях, когда-то здесь живших.
В нашем благочине есть молодежный отдел. Его руководитель Кузнецов Максим вышел с такой инициативой выпустить буклет о нашем храме, о истории его, о святынях, которые в этом храме и в нашей местности. Вот эту работу вы видели, это брошюра. Он взял благословение у меня и как раз вот выпустил сам своими трудами, выпустил брошюрку, рассказывающую о нашем храме.
В километре от церкви есть святой источник – Тихвинская икона Божьей Матери. Говорят, что в давние времена на этом источнике было явление иконы Богородицы, и вот с тех незапамятных времен приходят сюда люди. Они верят, что вода из источника обладает чудесной силой исцеления.
По архивным записям, которые мы смогли найти, значится этот источник с древних времен. То есть время появления его неизвестно очень давно. И крестные ходы с Сушкинского храма, с храма Воскресения, славущего села Сушек, до этого источника в день памяти Тихвинской иконы Божьей Матери, 9 июля по новому стилю, были известны тоже так давно.
Вот уже 10 лет настоятелем храма служит протоиерей Илья Коростылев, который все силы отдает на благоустройство Воскресенской церкви. И сделано сегодня достаточно много. Но есть у него и еще одна мечта. Он все-таки надеется увидеть, что когда-нибудь Никоновская женская обитель вновь возродится на прежнем месте во всем своем былом величии. Отец Илья уверен, что по молитвам старца Никона обитель получит новую жизнь.
Это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами до следующей программы. Желаю всего доброго. До свидания.